Братья и сестры, я могу тоже сказать, что о том, что тема наших последних, вот буквально даже сегодняшних богослужений продолжается, это об устройстве церкви, и церковь это включает каждого из нас, то есть это устройство нашей жизни, духовной, чтобы она была в порядке перед нашим Господом. И сегодня я хотел бы также, чтобы мы обратили внимание на свое сердце, о том, как мы устраиваем свое сердце, как мы можем устраивать свою жизнь в том, чтобы она была угодна воле Божией, чтобы наша жизнь, она протекала согласно тому, как учит Священное Писание, как учит Господь в Своем Слове. И прежде всего, в начале своей проповеди я хотел бы, чтобы мы обратились, как бы вот мысленно так переместились во времена царствования царя Давида. Это уже было как бы даже последние, можно сказать, не то что года, а месяцы или дни жизни царя Давида. И он давал последние указания о том, что своему... Сначала он обращался там, к своему сыну Соломону, говорил о том, что ему необходимо сделать. И он напоминал ему о том, что... о важности того, чтобы построить храм Господу. Он говорил о том, что сам Давид хотел построить этот храм, но Господь через пророка обращался к нему и говорил, что нет, сын твой построит. И поэтому Давид, он очень хорошо запомнил это повеление Господне, он передает своему сыну Соломону и говорит, ты не забудь, ты обязательно построй храм Господу. Он знал, что это дело очень ответственное. И даже как мы дальше, если будем читать Слово Божие, мы узнаем, что и Соломон это понимал, потому что на то время у него еще не было настолько мудрости, столько разума, как Господь благословил его впоследствии. Это было еще до того периода, еще до того времени, как Господь благословил Соломона. И поэтому сам Соломон и Давид, они понимали, что это дело, оно очень... оно будет тяжелым, и одному человеку непосильно будет, чтобы сделать всю постройку этого величественного храма, который будет построен во имя Господа Всевышнего, Творца неба и земли. И поэтому вот Давид, он обращается к Соломону, говорит о том, что ты построй мне храм. И он потом также собирает князей всех израильских, и он им передает, что говорит, вы помогите моему сыну, чтобы построить этот храм. И как раз вот об этом обращении я предлагаю, чтобы мы открыли первую книгу Паралипоменон, первая книга Паралипоменон, 22 глава, с 17 по 19 стихи будем читать. Вы можете также открыть свои книги Библии и следить за мной. Первая книга Паралипоменон, 22 глава, 17 по 19 стихи. «И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон, потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа, Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню». Все внимание, вот буквально вот эти, которое время я буду говорить слово, я хотел бы, чтобы мы обратили на вот именно 19 стих. 19 стих этого отрывка, я еще раз прочитаю. Здесь царь Давид говорит такие слова. «Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню». И вот первых два слова здесь говорится «Итак, расположите». Знаете, когда я сейчас решил, поставил перед собой такую цель, чтобы прочитать Библию буквально вот за несколько месяцев, может быть, он такой, знаете, бывает, ну, график такой, ну, нельзя пропускать дни, нужно быть очень внимательным, быть на графике, и... Именно я взял в этот раз и читаю один из современных переводов, который называется «Слово жизни». И вот именно вот это место, как я на нем остановился, я его читал в новом переводе. И сейчас именно вот этот стих я хочу тоже прочитать, чтобы мы услышали, как именно здесь говорится, те же самые слова. Смысл не меняется, но он более, может, расставляет какие-то акценты, делает ударение и, может быть, некоторые стороны проясняет нам. И здесь говорится так: «Посвятите же свой разум и сердце тому, чтобы искать Господа, вашего Бога. Начните строить святилище Господу Богу, чтобы вы могли внести ковчег Господнего Завета и все остальные завещания, завещанные предметы в дом, который будет выстроен для имени Господа». И вот самое большое различие, то, что я заметил, и вот перед вами также сейчас есть английский вариант этого же текста, и говорится «Now set your heart». И если мы вот сравниваем с синодальным переводом, там сказано «расположите». И для меня, когда я вот читаю такое слово, может быть, оно раньше имело другое значение, но на сегодняшний день «расположите» – это, то есть, ну, как бы значение имеет такое, что, ну, дает вариант. То есть, я могу сделать это, а могу не сделать. Если я захочу, вот Господь располагает мое сердце, я вот могу взять, подписать петицию. Если Господь не располагает, я не подпишу, это не будет грехом. Господь располагает мое сердце, я пожертвую деньги свои на какую-то миссионерскую поездку, я пожертвую деньги на какую-то нужду. Но если мое сердце не располагает, я могу этого не делать. Но когда здесь именно Давид делает предписание и указание князьям израильским, я уверен, что он не говорил им, что, ну, если у вас будет желание, если вы захотите, ну, чуть-чуть помогите там Соломону, знаете, ну, ему тяжело будет. Я уверен, что здесь Давид, он говорил более убедительнее, он говорил более тверже, он не давал им вариант такой, что они могут и не помогать Соломону. Он говорит им: посвятите свой разум и сердце тому, чтобы искать Господа, вашего Бога. Начните строить святилище Господу Богу, чтобы вы могли внести ковчег Господнего Завета и все остальные священные предметы в дом, который будет построен для имени Господа. И вообще, главная мысль, главная идея вот именно вот этого стиха, который мы прочитали, если мы вот так на него посмотрим, здесь говорится о строении дома Господня. И здесь говорится о том, что построить святилище Господу. Но для того, чтобы для строительства, здесь как бы впереди мы видим Священное Писание, и Господь нам указывает на то, что есть определенные условия для того, чтобы начать это строительство. И здесь сказано: посвятите свой разум и сердце, расположите сердце и душу вашу к тому. И я думал, ну почему нельзя просто начать строительство? Почему нельзя просто, ну, знаете, ну, сказано, сделано и все. Но здесь говорится о том, что нужно расположить, нужно посвятить свое сердце, нужно посвятить свой разум для того, чтобы сделать это. И знаете, любое какое-то важное событие, что происходит в нашей жизни, какое-то важное решение, что мы делаем в нашей жизни, мы никогда не делаем просто так, потому что нам нужно это сделать. Если что-то важное происходит в жизни нашей, мы постоянно это носим в голове своей, мы размышляем об этом, мы думаем. Да и даже вот такое простое дело, если взять, вот мы когда работаем на работе, у нас здесь какое-то задание перед нами, перед тем, как это начать делать, мы постараемся подумаем, а может быть есть пути, какие, может быть, это более эффективнее сделать, чтобы наш труд, он был, не был просто зря потрачен, но чтобы как можно эффективнее мы могли выполнить поставленное перед нами задание. Точно и так же здесь мы говорим, что мы смотрим и мы видим, что Господь через своего мужа по своему сердцу, через Давида, он говорит, он обращается к Соломону, он обращается к этим князьям израильским, и он ставит перед ними такое условие, перед тем, как они начнут, перед тем, как они возьмутся за молотки, перед тем, как они возьмутся за все эти материалы, приложите, посвятите ваше сердце, посвятите свой разум для того, чтобы найти, чтобы искать Господа, и только тогда приступайте к этому, приступайте к исполнению этого повеления. И нам, конечно же, нам как христианам, как детям Божьим, сегодня, может быть, мы, когда вот говорим о постройке храма Господнего, Господь не говорит нам о том, что нам нужно построить такой же храм наподобие, как строили евреи. Нам не нужно делать там в этом храме святое святых, ставить какие-то определенные священные предметы. Но сегодня Господь, Он обращается к нам, и Он говорит о том, что в нашем сердце должен быть построен этот храм. Само наше наше сердце, оно как бы является этим храмом, где находится, где живет Святой Дух. Мы также, еще такой прообраз, мы также, как церковь целая, из самих себя составляем эти как бы духовные камни, составляем это строение Господу, храм нашему Господу. И сейчас вот, когда вот именно построена была эта скиния, когда строился вот именно даже вот этот храм, который был построен в Иерусалиме Соломоном, все было тщательно продумано, все было очень тщательно заготовлено. И даже первая первоначальная скиния, которая была построена самим Моисеем и теми, кто ему помогал, она была тоже продуманным чем-то. Оно не было просто поставили какую-то, смастерили палаточку и там что-то сделали, поставили какие-то вещи и сказали, ну вот это будет здесь храм. Нет, все это было обдуманным делом. И оно было первоначально указано самим Господом Моисею. И Господь давал все буквально самые мельчайшие детали, там сколько должно быть этих петелечек, какие должны быть столбы, сколько их было, какие покрывала должны быть, из каких частей, из какого материала они должны были состоять, цвет, который должен был, из чего они должны были быть сделаны. И вот я не представляю себе такого, чтобы вот, знаете, вот Моисей и все, кто ему помогал, чтобы они вот так бездумно как-то, ну, прочитали это, так глянули, ну, да, тут Бог нам хорошо сказал, да, ну, вот сейчас мы сделаем что-то, как вот, может быть, нам покажется. Такого нет. Они все тщательно продумали, они все тщательно изучили, они, знаете, вот эти слова, я думаю, много раз переписывали, чтобы составляли какое-то изображение вот на каком-то, или там на папирусе, или на каких-то скрижалях, на каких-то камнях, они все просматривали, они смотрели, представляли, как оно будет выглядеть, как вот эти все слои, этих всех покрывал они будут ложиться, как вот эти все петелечки, где они будут зацепляться. То есть они много-много этому посвятили свое сердце, свой разум для того, чтобы изучить это повеление Господне. И только тогда они приступили к построению храма. Мы знаем о том, что два сына Аарона, они как бы, они тоже служили в храме. И я думаю, у них не было такого, знаете, намерения нарочно вот сделать что-то такое, чтобы не послушаться Господа. Но они посчитали, ну какая разница, ну откуда мы возьмем огонь и где мы его зажжем. Ну, Бог сказал так, но вот сейчас быстрее и попроще будет сделать так. Они не уделили достаточно внимания этому, и за это они поплатили свою жизнью. Господь наказал их. Поэтому то же самое и было при строении этой скинии, что Моисей, они все продумали, они все тщательно изучили, и только тогда они начали строить эту скинию. Когда вот здесь прошло много времени, царь Давид, он заготовил, когда мы читаем Библию, мы узнаем, что царь Давид очень много материала заготовил для этого, и золота, и тесаных камней, и бревен, и всего-всего, что необходимо было для построения храма, он все это тщательно изучал, он тщательно рассчитывал, и он все это заготовил. И поэтому он понимал, что строительство этого храма, оно должно будет быть обдуманным, оно должно быть таким делом, что будет посвященным, и прежде всего это будет не просто посвящение времени и сил, но это будет посвящение разума. Поэтому он здесь и говорит, расположите, он и говорит здесь, посвятите же свой разум и сердце тому, чтобы искать Господа вашего Бога. То есть вот это прежде всего должно было быть очень важным основополагающим условием для того, чтобы перед тем, как начать это строительство, нужно было прийти к Господу, поклониться Ему, нужно было открыть свой разум, свое сердце, изучить, найти Господа и только с благословением Господним продолжать это строительство. И как я уже сказал, в первом послании к Коринфянам, 3 главе, 16 стихе мы читаем, здесь апостол Павел пишет, «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, что в вас живет Дух Божий?» То есть это мы уже перелаживаем на нашу жизнь. То есть мы уже это переносим на нашу жизнь. А что же сегодня, смотря на Давида, смотря на Соломона, смотря на всех этих князей израильских, когда я слышу, читаю это слово, посвятить свое сердце и разум, и взыскать Господа, строить дом имени Господню, что сегодня я должен делать? И вот апостол Павел, он дает нам ответ на этот вопрос. Он говорит нам о том, что мы сегодня являемся храмом, что именно в нашем сердце живет Дух Святой. И знаете, очень важно и необходимо было, даже когда вот евреи ходили в этой пустыне, чтобы была какая-то скиния, чтобы было такое что-то, что оно бы сокрывало что-то, чтобы эти священные вещи, они сокрывались в этой скинии, чтобы там находилось, в этой скинии было еще определенное самое святое место, которое называлось Святое Святых. В этом святилище было вот именно это место, Святое Святых, куда никто не мог заглядывать, куда никто не мог заходить, и там находилось самое сокровенное, там находились 10 заповедей, там они находились, лежали в ковчеге Господнем. Сегодня Иисус Христос, Он является как бы основанием, фундаментом нашей веры. Вся наша жизнь, она построена на Иисусе Христе. И для нас, Он, перед каждым из нас, Он ставит теперь это задание, очень важное, важное задание, для того, чтобы на этом основании мы поставили храм. Храм Господний, который будет защищать от всякого ветра, что там не просто будет, знаете, пустое место, мы туда что-то поставили, что-то святое, может быть, положили свою Библию, может быть, принесли туда, положили какие-то свои сборники, какие-то принесли туда свои понятия, и на этот камень мы положили, и все, это для нас является святым местом и чем-то таким, где вот находится самое драгоценное. Нет, Господь хочет, чтобы у нас было наше сердце, оно не просто было каким-то проходным двором, что там, может быть, кто угодно зашел, посмотрел, взял, положил что-то свое, но чтобы это тоже было чем-то защищенным от внешнего мира, чем-то защищенным от греха, который, знаете, как сумасшедший поток, он движется на нас. Сегодня мы видим, как мир, он наступает, и он пытается изменить все наши уставы, все наши постановления, как он пытается поставить под сомнение все те истины, которые мы читаем в Библии. И поэтому нам необходимо иметь, чтобы были вот эти стены нашего сердца, нашего храма, чтобы они защищали то все учение, которое мы храним в своем сердце. И очень важно, чтобы также в нашем сердце была еще более такое сокровенная вот эта комната, которая бы называлась, как вот в храме было, это Святое Святых, где не было бы ничего другого, кроме именно вот Слова Божия, чистого Слова Божия. Знаете, вот я вот когда перечитывал и смотрел на это место, которое было в храме, Святое Святых, оно было очень сокровенным местом. Туда никто не мог не то что просто зайти, но даже заглянуть, открыть эту завесу и где-то подсмотреть, как там ковчег на месте стоит, не на месте, там, а может быть там пылью что-то припало, а может быть там где-то нужно протереть. Ничего этого делать нельзя было. Это было местом, которое один раз в год первосвященник мог заходить. И он просто, не просто так заходил, что так, ну что, год прошел, время пришло, ну теперь мне нужно, да, туда зайти, я зайду, посмотрю и выйду оттуда, помолюсь там Богу. Нет, он должен был пройти определенный обряд очищения, омовения, потом у него должны были быть чистые одежды. Он не мог туда заходить, потому что у него сначала нужно было, чтобы с ним была кровь убитого животного. И только тогда он мог заходить. И то перед тем, как он зайти, он должен к своей ноге должен был привязать веревку, потому что он знал и понимал о повелении Господа, что если он зайдет и какой-то Господь найдет какой-то в нем недостаток, какое-то его недостаточно такое святое состояние, то Господь может поразить его, и тогда уже никто не сможет зайти, чтобы вытащить его, кроме того, как вытащить его за веревку мертвым. Поэтому, друзья, это место было особенным святым. Туда никто не мог зайти, чтобы, знаете, вот почитал бы кто-то вот эти 10 заповедей и подумал, что, ну, наверное, стоит их изменить и сделать что-то попроще, чтобы легче людям было запоминать, и как-то компактно сделать, чтобы это было 5 каких-то заповедей. Или, может быть, более детально описать и, знаете, заменить скрижали те, что были 10 заповедей, а теперь будут 15 заповедей, чтобы более детально, чтобы люди могли все знать. Нет, там находились оригинальные повеления на повеление Господа, которое Господь дал Моисею, который Моисей, он выбивал на этих скрижалях. Братья и сестры, точно так же и когда мы смотрим в сердце нашем должно быть то место, где бы находилось только вот эти, как 10 скрижалей, где бы находилось только Слово Божие, куда бы не имел доступ никто другой, кроме Духа Святого, кроме нашего Господа. Потому что, знаете, как вот храм был, храм был построен, и вот в само строение храма могли люди зайти, там находились какие-то золотые вещи, там стояли, были хлебы, предложения, там был семисвечник, но это не был самым ценным, это не было самым драгоценным, если мы сравниваем это как с 10 заповедями и ковчегом завета, который стоял за завесой. И в нашем сердце тоже мы можем иметь, знаете, вот какие-то правильные рассуждения, понятия своей жизни, какие-то, знаете, вот, может быть, семейные традиции, которые передаются, которым мы следуем. Как вот, знаете, в Священном Писании тоже мы читаем об одной семье, в которой отец дал повеление, чтобы сыновья, они не прикасались к вину, они не пили никогда вино. И Слово Божие, оно вставит в пример этих людей, потому что сыновья этого отца, они никогда этого не делали, они послушали своего отца. Хотя, может быть, это не было самим повелением Господним, но это было таким повелением, которое принесло благословение этой семье. Точно так же и у нас. Может быть, у нас есть какие-то традиции, мы вот приехали с разных церквей, и какие-то очень хорошие традиции, которые помогают нам для того, чтобы нам вести святую жизнь, непорочную жизнь. И все оно, как бы, знаете, оно может находиться вот в нашем сердце. И оно, как бы, и оно очень полезно для нас, и оно очень хорошо. Но это оно никогда не может заменить вот именно самого этого идеала и эталона Слова Божия, которое мы читаем. Мы знаем, что вот и в нашей церкви есть, и вот сегодня мы слышали, есть вероучение, это очень полезно, и это очень важно, и мы должны знать это, мы должны тоже изучать это. Вот точно так же в нашей церкви есть устав, который мы тоже можем читать и изучить, и который мы тоже можем следовать. Но все это, оно никогда не заменяет сам эталон Слова Божия. Слово Божие должно быть самым главным и основополагающим в руководстве нас. И мы, и так же самое, вот, когда мы возьмем у евреев, у них тоже были вот эти все, знаете, такие как бы учения, или как это еще назвать, фарисеи, которые они изучали Слово Божие. У них был Талмуд, который они там изучали, и они расписывали, что значит каждый закон и как его правильно исполнить. Но это никогда не могло зайти и быть вместе, находиться рядом с законом Божьим, святой и святых. Оно должно было находиться где-то, может, в каком-то хранилище, где-то красиво сложено, красиво написано быть, но это не было основополагающим для особенно когда это, если мы говорим перед Богом. И поэтому вот это оно и как бы означает для нас, что же в нашей жизни именно является этим святилищем. Знаете, в храм могут приходить разные люди. Вот мы, когда мы читаем, что об такой истории, как Анна, она была матерью Самуила, и она тоже приходила со своей нуждой, вот она пришла и молилась в храме, тогда это еще в те времена храма не было, это была скиния, и или он смотрел на нее, он подумал, что она не в достаточно хорошем состоянии пришла, он посчитал, что она пьяная, он обличал ее, но она пришла со своей нуждой, и она открывала свою нужду перед Господом. И мы знаем, что Господь ответил на эту нужду. Так же самое и в нашем сердце мы можем носить вот эти наши переживания, наши нужды какие-то, наши радости. И этим самым мы делимся с нашим Господом. И мы просим Господа, чтобы Он благословил. И это является вот этим нашим основным большим строительством, нашим сердцем. Точно так же мы знаем такую историю, когда в храм Иисус Христос говорил такую притчу: в храм пришли два человека помолиться. И знаете, когда там стоял один человек, который считал себя праведным, он был фарисеем, и он пытался прикрыть свои грехи. И он говорил, что я вот делаю вот это хорошо. Он не говорил о том, что он делает плохо. Он говорил о том, что он делает хорошо, надеясь на то, что Господь, посмотрев на него и увидя, сколько хороших дел он делал, что он его за то благословит. И он простит те грехи, которые, может быть, какие-то недостатки в его жизни. Но Господь ставит в пример, и он говорит о другом человеке. И его звали мытарь, и он не смел поднять даже глаз своих к небу. Он бил себя в грудь и говорил: «Господи, прости меня, грешника». Знаете, когда мы приходим к Господу в наших молитвах, и вот, может быть, какой-то грех есть, что-то тяготит наше сердце, то мы не должны никогда это прятать, но мы должны, наоборот, это открывать перед Господом и просить Господа об очищении. И знаете, очень как насколько же важно, чтобы мы могли сохранять, чтобы мы должны строить этот храм в нашем сердце. Настолько же важно, чтобы мы могли хранить то, что мы уже построили на сегодняшний день. Потому что я вот знаю, что когда я приехал из Украины, и в нашем городе было такое одно строение, которое в одно время определенное начало строиться. Это власти хотели построить театр в городе, и у них был хороший план, они там его расстроили. И вот где-то приблизительно до половины основания здания, где-то какие-то, может быть, с блоков, стены они построили. И потом у них не хватило дальше денег, они оставили это строительство. И это строение, оно не осталось просто стоять на года. Но проходило время, и постепенно то там где-то какая-то часть кирпичной стены, она исчезала, то еще там где-то, может быть, какие-то материалы. И постоянно люди приходили туда, там ночью или когда, и растаскивали это, воровали. И, братья и сестры, вокруг нас сегодня то же самое ходит враг наш, который он постоянно бодрствует, который ищет, может быть, где-то какой-то кирпичик из нашего строения можно утащить. Если мы не будем бодрствовать, если мы не будем заботиться о том, чтобы постоянно продолжать наше строительство, то наше то уже достигнутый успех, которое то здание, которое мы уже смогли возвести, оно может прийти к тому, что через время мы посмотрим на него, а его уже нет, остался только один фундамент. Поэтому, братья и сестры, очень важно бодрствовать, очень важно стремиться и не останавливаться на достигнутом успехе, но просить Господа сил, просить Господа благословения и мудрости, чтобы завершить это строительство. И как важно, как я говорю, что важно сохранить построенное, точно так же важно для того, чтобы не допустить тому, чтобы все это наше построенное, оно было разрушенным. Потому что, когда мы вот можем читаем Библию, особенно очень ярко эти повествования мы можем увидеть и прочитать в книге «Царств», когда там повествуется о царях израильских, о царях иудейских, и вот очень иногда читаешь и радуешься за какого-то царя, за его успехи, за его богобоязненное сердце, но потом приходит почему-то печаль на сердце в конце его жизни, когда видишь, что он почему-то оставляет свое упование на Господа, и его жизнь, ну, если в лучшем случае заканчивается печально, или даже в некоторых худших случаях заканчивается катастрофически. Несколько примеров, которых мы можем привести, которые я хотел бы напомнить вам, это вот есть Саул, Езекия, Иоас и Аса. Вот царь Саул, мы знаем, что он был первым царем израильским. Ему было очень тяжело и сложно в том, что он не знал, ну, как царь, что он должен делать, как должно быть устроено его царство. Ему приходилось, я не знаю, может быть, или он у Бога спрашивал о мудрости, может быть, он смотрел на окружающие народы, как они строили, по какому принципу царство, но ему нужно было сделать, чтобы какое-то было у него место, где вот царь должен был бы жить, какой-то дворец у него должен был быть. Ему необходимо было иметь какую-то армию, хоть ну, небольшую, но которая бы охраняла его. Ему нужно было, ну, чтобы были какие-то ну, люди, если как приходят к нему с каким-то вопросом, чтобы где-то их принимать, что им нужно было говорить, как ему нужно было заботиться о том, вот если он примет какое-то решение, как ему нужно заставить, чтобы все люди следовали этому решению. И мы видим о том, что некоторые люди уважали его, они радовались, что у них есть царь. Но были люди, которые, знаете, они не считали его ни за что. И в начале своего царствования Саул, он ходил в смирении пред Богом. И он все делал так, что он вроде бы не замечал этих людей. Он доверялся Господу, он верил, что Господь, если его поставил на этот пост, то он его благословит. Но, знаете, проходили времена, и вот он видел, что его царство, оно, знаете, когда развивается, Господь благословляет его. И его сердце, я так предполагаю, что, наверное, зародилась какая-то гордость. Потом он уже начал принимать решение, что вот он может что-то сделать, что он может быть принять решение, когда приносить жертвоприношение, что он может быть, что он может решить, что нужно оставить после битвы, а что может быть необходимо уничтожить даже вопреки повелению Господню. И все это привело его к тому гордости и привело его к падению. И вся его жизнь, к сожалению, закончилась тем, что предпоследний свой день жизни он обратился к гадалке, и в последний свой день жизни он закончил тем, что закончил ее самоубийством. Если мы посмотрим на Езекию, то это тоже был благословенный царь, который очень много сделал для того, чтобы возвратить сердца, жителей Иудеи к тому, чтобы они взыскали Господа своим сердцем, чтобы они опять начали поклоняться Господу, чтобы в храме начали приноситься опять жертвоприношения. Он много уповал на Господа, когда враги окружали Иерусалим, и когда были такие ситуации уже безвыходные, казалось, но Господь, видя упование царя Езекии, он благословлял и избавлял. Но когда вот послал Господь мир Езекии, его сердце тоже, знаете, он как-то перестал бодрствовать и пришло к такой гордости, что когда пришли вот эти послы из Вавилона, и царь Езекия, давай открывать все свои закрома и показывать, вот у меня вот здесь это есть, это у меня вот здесь это есть, а у меня еще хранилище есть, а там тоже очень много золота. И вот все-все буквально, ну все, вывернул свои карманы и показал, вот это все, что у меня есть. И это не было угодным Господу, потому что в этом самом царь Езекия, как мы видим, он не прославил Господа, он не упомянул о том, что все это я имею благодаря Господу, и только Господь меня благословил. Но почему-то сердце Езекии в это время возгордилось. И еще тоже такая очень печальная деталь, как раз именно тогда, когда Господь исцелил Езекию, в этот период и до его смерти, у него родился сын Манассия, который был один из самых нечестивых царей Иудеи. Он ввел Иудею и всю Иудею в такой грех, который, как Слово Божие говорит, никто другой до этого не делал. Очень был нечестивый царь. Потом, когда мы смотрим на такого царя, как Иоас, он стал на царство, когда ему было всего-навсего 7 лет, это еще был ребенок. Я, конечно, не знаю, какие решения он тогда мог принимать, но у него был очень хороший наставник. У него был священник, который наставлял его, который учил его закону Господа. И вот сказано, что все время, когда вот жил этот священник, он наставлял этого царя. И все решения, которые в это время Иоас принимал, они были благословением, и они приносили только радость. И то же самое там было храм в Иерусалиме. Он опять же начал, он был очищен, он был отстроен, он опять начали иудеи приносить туда жертвоприношения, жертвовать материальные средства, и опять начал этот храм процветать. Но когда этот священник умер, Иоас уже начал других людей слушать, и он тоже закончил свою жизнь очень печально, отступив от Господа. И еще последний такой пример, который бы мне хотелось напомнить нам, это пророк Аса. То же самое, пророк Аса, ему очень было тяжело, потому что много было врагов, которые приходили и которые окружали Иерусалим, и они ему и говорили о том, что ты не можешь, как ты можешь уповать на Господа, которого мы вот сколько уже царств завоевали, и ты думаешь, что и тебя Господь спасет, но никогда тебя не спасет. И царь Аса все равно полагал свое упование на Господа, и Господь чудесным образом избавлял и посылал ему победу, и посылал такую победу, когда все войско царя Асы, оно даже фактически ничего не приходилось делать. Господь сам посылал эту победу и уничтожал врага. Но то же самое, в определенный период жизни царя Асы, в конце его жизни, он решил, что ему нужно как-то укрепиться против его братьев, царя Израильского. И для этого он собрал не то, что, знаете, вот все сокровища своего дома, все золото. Он еще пошел в Дом Божий, и из Дома Божьего тоже все сокровища вынес. И он пошел и отдал это царю Винодаду, царю этих нечестивых народностей, арамеев. И он все это золото, все это сокровище и дома Господня, своего дома отдал для того, чтобы тот царь Винодад, он также начал воевать против братьев, израильтян, и тем самым царь Аса, он как бы мог части земли и части материалов, которые там были, строились города, отвоевать у израильтян. И, братья и сестры, когда мы смотрим на жизнь вот этих людей, то был период, когда они были успешны, когда они были благословены, когда можно сказать тем, что в ихнем сердце вот стоял этот прочный храм, в ихнем сердце вот это было святилище, где было святое святых, где находился закон Божий. Они руководствовались этим законом Божьим, они действовали этим законом Божьим, и Господь благословлял их. Но пришло время, когда почему-то почему-то в силу каких-то определенных событий, происшествий в их жизни, этот храм он был разрушен. И уже в этом храме не находилось Слово Божие. В этом храме, может быть, уже были какие-то, они поддавались каким-то чувствам, именно человеческим, какому-то эгоизму, какой-то гордости. В их сердце уже попадал какой-то страх. То есть не было вот этой защиты и не было Слова Божия в их сердце. И они совершали очень, очень такие бездумные, бессмысленные поступки, которые в дальнейшем оказали очень печальное влияние на них, и читая которых, мы также печалимся. Я думаю, братья и сестры, что многие из нас слышали о том, что вот буквально недавно и сейчас еще оно происходит, это в России, на Амуре произошло наводнение. И люди переживают там о том, что там затопило очень много домов, и некоторые буквально полностью затоплены, некоторые наполовину затоплены. И люди переживают о том, что вот эта вода, она просачивается в эти стены, и вот когда она сойдет, если она сойдет, даже, то и придут холода, то вот именно фундамент и все вот эти стены, они настолько будут просочены этой водой, что когда наступят морозы, и потом опять оно оттает, что все это будет разрушено. И знаете, я смотрю, что в этом примере есть очень хороший пример и для нас, потому что, знаете, враг, дьявол, он тоже пытается нас затопить этим грехом, и тоже, может быть, есть опасность того, что наше строение, оно может пропитываться этим грехом. И нам, как христианам, нужно искать защиты, нам, как христианам, надо бодрствовать и молиться, чтобы Господь нас защитил, чтобы не пришло то время, когда вот именно наше строение, наступят эти холода, испытания, может быть, какие-то искушения, посылаемые врагом, чтобы наше строение, наш храм, он не был разрушен. И поэтому наше убежище и наше упование должно быть и здесь, на нашего Господа Иисуса Христа. И здесь то же самое в первом послании к Коринфянам, 3 главе, 17 стихе, мы читаем, что «если кто разрушит Божий храм, того разрушит Бог, потому что храм Божий свят, а храм этот вы». То есть, братья и сестры, здесь мы видим, что Господь, Он также ставит перед нами ответственность. То есть это не просто, что, знаете, я делаю, что я могу сделать, но перед нами стоит ответственность в том, что мы должны переживать, что мы должны заботиться о том, чтобы наш храм, в нашем сердце, он устоял и он не был разрушен. Знаете, потому что вот есть христиане, которые в наше время, которые считают, что было время в своей жизни, я как-то потрудился для Господа, а вот сейчас я могу уже и не совсем так, может быть, и ревностно служить, я могу, может быть, дать возможность, кто-то другой делает дело Божие. И вот это самое, оно приносит, вот знаете, такое расслабленное состояние, когда мы не бодрствуем, когда мы можем засыпать, и поэтому и случается, что мы пытаемся как-то, знаете, друг друга завлечь, кто может в церкви нашей будет служить, кто будет заниматься этим или другим служением, и мы часто говорим, у нас не хватает харистов, не хватает служителей, не хватает, может быть, кто бы занимался в воскресной школе, и все время нам нужно. И хотя, если мы вот посмотрим по спискам, даже в нашей церкви, у нас очень много людей есть, и у нас есть очень много людей, которые бы могли больше бы участвовать и трудиться, и заниматься служением нашей церкви. Но все это зависит от нас. Все это зависит от нас, от того, что буду ли я борствовать, буду ли я посвящать свой разум, буду ли я посвящать свое сердце для того, чтобы искать Господа. Если я буду искать Господа, если я буду стремиться к своему Господу, к своему Спасителю, то, соответственно, этому я буду заниматься и строительством, как устроением своего храма внутри себя, также устроением Церкви Божией, также устроением вот этого храма Божьего, чтобы церковь моя была живой, чтобы церковь моя была действенной. Царь Давид, он говорил, он обращался к Соломону, обращался к князьям израильским, он говорит: «Посвятите же свой разум и сердце тому, чтобы искать Господа». Братья и сестры, пускай наше сердце, наши мысли, они будут направлены на Господа. Пускай в нас, в жизни будет вот это время, когда мы могли бы уделять время для того, чтобы остановиться, чтобы открыть Слово Божие, чтобы почитать эти слова истины, эти слова вечные, эти слова живые, чтобы Слово Божие, оно могло изменять жизнь нашу. У нас должно быть время также для того, чтобы у нас была какая-то осмысленная молитва, чтобы у нас было вот это осмысленное общение с нашим Господом. И этим самым, читая Слово Божие, молясь, размышляя о Господе, размышляя о том, что Господь сегодня говорит мне, о том, что Господь сегодня, может быть, через какие-то обстоятельства, чему Он меня пытается научить, а не просто, может быть, жаловаться, когда что-то происходит не по нашему сценарию. Обращаться к Господу и спрашивать, что Господь сегодня говорит, что Господь сегодня хочет, чтобы я делать. И тоже и следующим шагом это должно быть то, что я должен активно служить для моего Господа. Если я и люблю своего Господа, то это должно быть видно на самих плодах в моей жизни. Этим самым я могу устроять вот это, как мы читали, святилище своему Господу. И это необходимо для того, чтобы в нашем святилище мы могли сохранить истину Божию, чтобы в нашем святилище мы смогли сохранить этот закон Божий, чтобы, знаете, когда придут какие-то времена, придут какие-то, может быть, испытания, если будут ставить под вопрос основы нашего упования, мы тогда могли сказать, я действую, я делаю так, потому что вот мои родители делали так, мои прародители делали так. Нет, но мы смогли бы вот такие искушения, такие испытания отразить мечом Слова Божия. Мы тогда бы смогли бы сказать, у нас есть истина, у нас есть эталон, и Слово Божие говорит, называет грех грехом, и поэтому я должен так действовать и поступать. Да поможет Господь, да благословит нас Господь, чтобы мы посвящали свое сердце Ему. Аминь. Помолимся. Аминь. Помолимся. Аминь. Помолимся. Аминь. Помолимся. Аминь. Помолимся.